Издательство «Эксмо». Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. Читает Александр Шаронов. 451 градус по Фаренгейту — температура, при которой книжные страницы воспламеняются и сгорают дотла. Эта книга с благодарностью посвящается Дону Конгдону. Если тебе дали разлинованную бумагу, пиши по-своему. Хуан Рамон Хименес. Часть первая. Домашний очаг и саламандра. Жечь было удовольствием. Особым удовольствием было смотреть, как огонь поедает вещи. Наблюдать, как они чернеют и меняются. В кулаках зажат медный наконечник, гигантский питон плюется на мир ядовитым керосином, в висках стучит кровь, и руки кажутся руками поразительного дирижера, управляющего сразу всеми симфониями возжигания и испепеления, чтобы низвергнуть историю и оставить от нее обуглившиеся руины. Шлем с символическим числом 451 крепко сидит на крутом лбу. В глазах оранжевым пламенем полыхает предвкушение того, что сейчас произойдет. Он щелкает зажигателем, и весь дом прыгает вверх, пожираемый огнем, который опаляет вечернее небо и окрашивает его в красно-желто-черный цвет. Он идет в рое огненных светляков. Больше всего ему сейчас хочется сделать то, чем он любил забавляться в давние времена — ткнуть в огонь палочку со сладким суфле маршмеллоу, пока книги, хлопая голубиными крыльями страниц, гибнут на крыльце и на газоне перед домом. Пока они в искрящемся вихре взмывают ввысь и уносятся прочь, гонимые черным от пепла ветром. На лице Монтага играла жесткая ухмылка. Она возникает у каждого, кто, опаленный жаром, отшатывается от пламени. Монтаг знал, что, вернувшись на пожарную станцию, захочет взглянуть в зеркало и подмигнуть себе, комедианту с выкрашенным под негра, словно сжженной коркой лицом. И затем, в темноте, уже засыпая, он все еще будет ощущать огненную ухмылку, скованную мускулами щек. Сколько Монтаг себя помнил, она никогда не сходила с его лица. Он повесил свой черный с жучьим отливом шлем и протер его до блеска. Затем аккуратно повесил огнеупорную куртку. С наслаждением помылся под душем, после чего, насвистывая, руки в карманах, прошагал по верхнему этажу пожарной станции и бросился в черный провал. В самую последнюю секунду, когда несчастье казалось уже неминуемым, он вытащил руки из карманов, обхватил золотой шест и прервал падение. Его тело с визгом остановилось, каблуки зависли в дюйме от бетонного пола нижнего этажа. Выйдя со станции, он прошел по ночной улице к метро, сел в бесшумный пневматический поезд, скользивший по хорошо смазанной трубе подземного тоннеля, а затем упругая волна теплого воздуха выдохнула Монтага на кремовые ступеньки эскалатора, поднимавшиеся к поверхности пригорода. Продолжая насвистывать, он позволил эскалатору вынести себя в неподвижный ночной воздух. Ни о чем особенном не думая, Монтаг зашагал к повороту. Еще не успев к нему приблизиться, он замедлил шаг, словно откуда ни возьмись, поднялся вдруг встречный ветер, или кто-то окликнул его по имени. Уже не в первый раз за последние несколько дней, подходя в звездном свете к повороту тротуара, за которым скрывался его дом, Монтаг испытывал это неясное тревожное чувство. Словно за углом, который ему надо было обогнуть, за миг до его появления кто-то побывал. В воздухе, казалось, царило особенная тишина, будто там впереди кто-то ждал Монтага, и всего за какое-то мгновение до встречи этот кто-то обращался в бесшумную тень, с тем, чтобы пропустить Монтага сквозь себя. Не исключено, что его ноздри улавливали слабый запах духов, а может быть, кожей лица и тыльной стороны ладоней он именно в этом месте ощущал некое потепление воздуха, ибо невидимка одним своим присутствием мог на 5-6 градусов поднять температуру окружающей его атмосферы, пусть даже всего на несколько мгновений. Понять, в чем тут дело, было невозможно. Тем не менее, завернув за угол, Монтаг неизменно видел одни лишь белые горбящиеся плиты пустынного тротуара, и только однажды ему померещилось, будто чья-то легкая тень, скользнув по газону перед одним из домов, исчезла чуть раньше, чем ему удалось вглядеться или подать голос. Однако сегодня перед поворотом он так замедлил шаг, что почти остановился. В мыслях своих он был уже за углом, поэтому сумел уловить слабый, еле слышный шепот. Чье-то дыхание? Или всего-навсего напряжение воздуха, вызванное присутствием того, кто тихо стоял там, поджидая его? Монтаг завернул за угол. По тротуару, залитому лунным светом, ветер гнал осеннюю листву, и со стороны казалось, будто идущая впереди девушка, не совершая никаких движений, плывет над тротуаром, подхваченная этим ветром вместе с листьями. Чуть наклонив голову, она смотрела, как носки ее туфель прорезают кружащуюся листву. В тонком молочно-белом лице таилась тихая жадность впечатлений, бросавшая на все вокруг свет неутолимого любопытства. Взгляд ее был полон нежного недоумения. Черные глаза взирали на мир с такой пытливостью, что от них не мог ускользнуть даже малейший жест. Белое платье будто шептало что-то. Монтагу показалось, что он слышит, как в такт шагам покачиваются руки. Он даже различил почти неуловимый звук. То был светлый трепет девичьего лика, когда она, обернувшись, увидела, что ее и мужчину, застывшего в ожидании посреди дороги, разделяет всего несколько шагов. В кронах деревьев над их головами раздавался чудесный звук, словно сухой дождь пронизывал листву. Остановившись, девушка шевельнулась, как бы желая податься назад от удивления, но вместо этого принялась внимательно разглядывать Монтага черными сияющими глазами, будто он только что обратился к ней с какими-то особенно проникновенными словами. Между тем он твердо знал, что его губы произнесли всего-навсего обыкновенное приветствие. Затем, увидев, что девушка, словно завороженная, не может оторвать взгляда от рукава его куртки с изображением саламандры и диска с фениксом на груди, он заговорил снова.
«Конечно же», — сказал Монтаг, — «вы наша новая соседка, не правда ли?»
«А вы, надо полагать...» Она все же сумела отвести глаза от его профессиональных эмблем. «Пожарный?» Девушка тут же умолкла.
«Как странно вы это сказали».
«Я бы догадалась об этом и с закрытыми глазами», — медленно произнесла девушка.
«Что? Запах керосина? Моя жена вечно жалуется», — рассмеялся он. «Сколько ни мойся, до конца ни за что не выветрится».
«Да, не выветрится», — сказала она с благоговейным ужасом.
Монтаг чувствовал, как девушка кружит вокруг него, вертя во все стороны и легонько встряхивает, выворачивая все его карманы, ни разу к ним не прикоснувшись. «Керосин», — сказал он, чтобы молчание не затягивалось еще больше, — «для меня это все равно, что духи».
«В самом деле?»
«Конечно. Что тут такого?»
Она задумалась, прежде чем ответить. «Не знаю». Девушка обернулась в сторону домов, к которым вел тротуар.